Говорит Радио Свобода. Нота российского МИД об условиях освобождения украинских моряков стала причиной конфликта президента Украины Зеленского и министра иностранных дел страны Климкина.
Россияне решили заманить Зеленского и представить его команду в ловушку. Они решили сыграть на неопытности Зеленского.
Тысячи жителей Кировской области протестуют против планов создания в регионе комбината по переработке опасных химических отходов.
Нас-то как тараканов хотят вытравить, при этом уверяют нас, что все хорошо.
15 лет назад в Петербурге был убит журналист Максим Максимов. Его коллеги уверены, что среди убийц были коррумпированные полицейские.
По крайней мере, до недавнего времени они продолжали служить.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 1 июля. Итак, нота МИД России, касающаяся захваченных 7 месяцев назад украинских военных моряков и их кораблей у берегов Крыма, и ответная нота украинского Министерства иностранных дел стали причиной публичного конфликта нового президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Украины Павла Климкина. Многие украинские политики и эксперты убеждены, что Кремль пытается загнать неопытного Зеленского в ловушку. Тему продолжит Владимир Ивахненко.
27 июня на специальном брифинге в Киеве украинский президент Владимир Зеленский выступил с резкой критикой Министерства иностранных дел, которое по-прежнему возглавляет Павел Климкин. Поводом к публичному конфликту стали ноты российского и украинского внешнеполитических ведомств, касающиеся судьбы захваченных Россией в ноябре прошлого года украинских военных моряков вблизи Керченского пролива. Президент Украины о нотах узнал из средств массовой информации, заявив, что несогласованные с ним действия украинской стороны могут сорвать возвращение моряков на родину. В свою очередь Климкин утверждает, что не обязан был советоваться с главой государства. Министр назвал российскую ноту ловушкой для Украины. По словам Климкина, Россия в ноте, цитирую, «склоняла нас к признанию правомерности судебного процесса над украинскими военными моряками по российскому законодательству и заодно косвенно предлагала признать оккупацию Крыма». Конец цитаты. Украина в ответной ноте потребовала от Москвы без каких-либо условий выполнить решение международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении захваченных моряков. Историю с нотами и публичный конфликт президента с министром иностранных дел комментирует политолог Владимир Фисенко.
Проблема была в том, что россияне решили заманить Зеленского и представить его команду в ловушку. Они решили сыграть на неопытности Зеленского. Климкин действовал правильно. Другое дело, что он недоучел особенности Зеленского, не было достаточной координации между офисом президента и МИДом в этом вопросе. Поэтому дипломатически и юридически Климкин действовал абсолютно правильно. У Зеленского были эмоции, очень сильные эмоции. Он же нюансов сейчас не видит, не понимает. Он считал, что надо любой ценой вернуть моряков, но он, наверное, даже не понимал, что если бы он согласился на вот эти оскорбительные условия российской стороны, мало того, что там возникла бы сразу же проблема косвенного признания юрисдикции России над Крымом, потому что речь шла о решении Симферопольского суда. А еще и вот это оскорбительное условие признать приговор по морякам и согласиться на его выполнение в Украине. Я думаю, что этого бы не стали делать. Но само согласие вызвало бы бурю эмоций, и эти эмоции были бы направлены против Зеленского. Это была явная ловушка. То, что, извините, в просторечии называется «подстава». Зеленский просто и его команда, они вот эти нюансы еще не очень улавливают. Поэтому обиделись на Климкина. Тем более еще есть подозрительность. Климкин же назначенец Порошенко. Хотя он проявлял лояльность Зеленскому и помогал в решении многих вопросов. Но вот у Зеленского, видимо, сказалась подозрительность в отношении Климкина. Плюс обида, что вот якобы Климкин таким ответом сорвал решение столь важного вопроса. Так что здесь много эмоций и, я бы сказал, психологии. Я думаю, что после выборов, когда уже будет официально назначен новый министр, ситуация улучшится.
Досрочные выборы в Верховную Раду ожидаются 21 июля. И до этих выборов, как считают оппоненты действующего украинского президента, Зеленский хотел бы вернуть домой военных моряков и тем самым повысить перед выборами рейтинг президентской партии «Слуга народа». В мае Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге, приступивший к рассмотрению инцидента вблизи Керченского пролива, в качестве предварительной меры постановил, что Россия в месячный срок должна освободить украинских моряков и вернуть их к корабли. В последний день предусмотренного срока Россия направила отчет трибуналу, но украинских моряков так и не отпустила. Они остаются в московском СИЗО Лефортово. Вместо выполнения решения трибунала Россия направила ноту МИД Украины, говорит координатор группы защитников украинских моряков адвокат Николай Полозов.
Вот эта нота, это является, ну, таким своеобразным отчетом трибуналу, что вот, дескать, Российская Федерация готова освободить моряков из-под стражи, но при определенных условиях, которые она в этой ноте отразила. Для меня это означает, что де-факто Россия все равно вынуждена прислушиваться к решениям Международного трибунала ООН по морскому праву, и эта нота, ну, своего рода перекладывание ответственности, наверное, с себя за то, что не выполнила решение трибунала вовремя, на украинскую сторону, навязав в этой ноте, прямо скажем, невыгодные и, наверное, даже невыполнимые условия для Украины.
В конце июля заканчивается срок содержания под стражей в Москве украинских моряков. Если в ближайшие недели не будет по ним очередных судебных заседаний по продлению меры пресечения, то, как вы считаете, могут ли их освободить в последние дни июля или в начале августа?
Мы увидим желание следствия удерживать моряков под стражей или нежелание удерживать, по всей видимости, уже через неделю, поскольку действительно в конце июля истекает срок, и если следствие будет намереваться продлевать срок содержания под стражей, то оно будет заранее вынуждено обратиться в суд с соответствующим ходатайством. Ну, понятно, что когда мы говорим «следствие», речь идет не о каком-то конкретном следователе, а о политическом руководстве России, которое дает соответствующие указания следственным органам ФСБ. Я могу сказать так, что на текущий момент в отношении военнопленных моряков идет завершающая стадия той части предварительного расследования, во время которой осуществляется сбор и фиксация доказательств. В отношении нескольких моряков были проведены следственные действия, им было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В отношении остальных подобные следственные действия будут проходить на этой неделе, а также 8 и 9 июля. И это будет означать, что, по сути, предварительное следствие свою часть работы выполнило. И можно переходить к следующей стадии, к стадии ознакомления с материалами уголовного дела. В любом случае, в течение ближайших двух недель, а именно до 15-го, до 17 июля, как раз и будет абсолютно понятно, какое решение в конечном счете принимают российские власти. Продолжать удерживать моряков под стражей или все-таки выполнить приказ трибунала, выполнить две уже на текущий момент резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, либо продолжать дальше нарушать свои обязательства, наложенные в том числе международными инстанциями.
Отмечает адвокат Николай Полозов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Между тем, один из содержащихся в Лефортово украинских военных моряков Виктор Беспальченко женился на днях на своей невесте Татьяне. Церемония бракосочетания состоялась прямо в СИЗО. Татьяна Беспальченко рассказала о своей свадьбе корреспонденту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
Нас спросили, согласна, не согласна. Конечно, ответили «да». Виктор ответил «да».
Точно? Не было сомнений в ней?
Не было. Потом нас объявили мужем и женой, мы обменялись кольцами, да, подписи, и все. И дальше мы уже муж и жена.
Татьяну Беспальченко у следственного изолятора Лефортово встречают только журналисты. Теперь она замужем. Муж внутри СИЗО, она снаружи. Позже она пересказывает, как это – свадьба в изоляторе.
Это все равно было в присутствии двух сотрудников СИЗО с записывающим аппаратом. Да, то есть фиксировали полностью наш разговор. Ну, естественно, мы на них не сильно обращали внимание, когда мы обменивались кольцами, потому что я же подбирала кольцо без него. И думаю, угадаю с размером, не угадаю, потому что пальцы похудели за это все время. Ну, угадала, четко, идеально села. Еще когда одевала кольцо, говорю, ну, ты не обижайся, если вдруг я не угадала с размером. И как раз надеваю, и все идеально сошлось. Он говорит, ну, ты моя умничка. Для меня была очень важна именно эта встреча. Я за 7 месяцев первый раз его увидела сблизка. Я первый раз обняла и поцеловала. На судах, когда их вели по коридорам, да, просто подойти и обнять, то есть тебя разнимали с такой силой и могли даже ударить. Мы решили давно уже пожениться. Это решение было принято еще в 16 году, когда он мне сделал предложение. В январе месяце было продление здесь, в Москве. И когда мы увиделись, вот у нас было буквально пару минут пообщаться, и мы решили, что мы больше не хотим откладывать, и это должно случиться уже, чтобы он был уверен, что его ждут, его любят.
Татьяна в Москве всего третий раз и видела только дорогу от Лефортовского суда до Лефортовского изолятора. На второй день после свадьбы с Татьяной по Москве гуляем мы, спрашиваем, какие эмоции у нее вызывает Красная площадь и Кремль.
Слово «Кремль» – ассоциация у меня с захватом и пленением военных моряков. Виной всему Кремль. Наверное, решили воспользоваться этой ситуацией, чтобы моряки были как разменная монета. После того, как их захватили, обстреляли страну-агрессор, желания, в принципе, нет приезжать, но приходится, потому что я хочу присутствовать, я хочу его видеть. Ну, в принципе, достопримечательности мне уже не интересны. Может быть, лет 5 назад, 6 назад, то, может быть, я и захотела приехать и пофотографироваться тут, походить по местам хорошим, достопримечательностям, но сейчас нет такого желания. Ты в такой стране, где права и свобода человека, в принципе, не учитываются. То есть здесь в любой момент могут тебе подойти, попросить документы и потом тебя задержать, увезти, не объясняя даже причины. Здесь как бы опасно, тем более для граждан Украины.
По Красной площади гуляю минут 10. Татьяна торопит. Давайте быстрее. Еще нужно купить Виктору немного вещей и отвезти в СИЗО.
Просил купить штаны, так как он похудел, и сейчас на продление ей нужно будет чем-то одеться, поэтому просил штаны купить. Также просил большое полотенце, ну и пахучее мыло.
Почему?
Не знаю, я тоже удивилась. Ну вот всегда он дома, когда был, я ему все время покупала разные гели для душа, такие пахучие, вот он любит, когда вот так мыло попросил.
Теперь Татьяна сможет официально требовать свиданий с Виктором в СИЗО. Они положены только родственникам. Впрочем, никто из родных 24 украинских моряков разрешения на встречу пока не получал. В следующий раз в Москву из Одессы она прилетит в июле, когда начнется суд над украинскими моряками.
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова. В Кирове прошел митинг против строительства химического завода на объекте «Мородыковский». За последние 10 лет на этом объекте было уничтожено 7 тысяч тонн боевых отравляющих веществ. Это 17% всего российского химического оружия. Сейчас мощности объекта планируется использовать для комплекса по переработке химических отходов первого и второго класса опасности. На митинге в Кирове побывала наш корреспондент Екатерина Лушникова.
С выступления рок-группы «Н» начался в Кирове митинг против строительства нового химического завода на объекте «Мородыковский». По планам российского правительства, в 2023 году в Урическом районе Кировской области начнет свою работу предприятие по уничтожению химических отходов первого и второго класса опасности. Причем опасное производство планируют разместить не в безлюдной и пустынной местности, а в аграрно развитом и густонаселенном районе. «В наш дом пришла беда», – уверен депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин.
«Но, к сожалению, в наш дом пришла беда. Нас-то как тараканов хотят вытравить, при этом уверяют нас, что все хорошо. И мы, к сожалению, иногда в этом верим. Нам говорили, что никогда не будет подниматься пенсионный возраст. Ведь так? Говорили?
Да.
Говорили. Но что мы видим? Нам говорили, что мусорная реформа – это, в принципе, хорошее дело». Это экология, и на людях это никак не отразится. Точнее, отразится только лучшим образом. К сожалению, за полгода мусорной реформы мы видим только пока поднятие цен. Никаких мусоросборочных и перерабатывающих заводов мы не видим. Нас сегодня пришло достаточно много, и большое спасибо, что вы с нами. Но, к сожалению, нас пришло еще недостаточно много для того, чтобы ситуацию переломить в корне.
Зачем строить новый завод, да еще в сейсмически опасной местности, если подобные предприятия уже существуют в России? Удивился общественный активист Валерий Семенищев.
Там до 3 баллов периодически происходят землетрясения. Соответственно, если там что-то будет захораниваться, сложно обеспечить герметичность и сохранность этого всего. Так как там грунтовые воды близко, болотистая почва, пойма реки Вятка, то обеспечить полную безопасность представляется сомнительным. Мало того, оказывается, что необходимости строить эти заводы по утилизации вроде бы даже как и нет. Прямо сейчас действует предприятие «Серебристый полигон» в Красноярске и второй в Томске.
Если на объекте Мородыковске откроют новое химическое производство, то большинство сельхозпредприятий из опасной зоны придется просто вывести, уверен член Союза за химическую безопасность Андрей Таранов.
Это практически катастрофически для всего сельского хозяйства нескольких районов: Орловский, Оричевский, ну и Котельнический, естественно. То есть практически все сельхозпроизводство придется вывести из оборота. То есть последние исследования показали, что по фосфорорганике большое превышение ПДК, и оно увеличивается по мере приближения к объекту. Еще назову официальные данные. Онкология. Назову средний областной показатель 203. Показатель по городу Котельничу 259. Показатель по Котельничскому району 237. Сейчас надо помочь тем, в том числе и правительству, не сделать ошибочного шага, не дать загубить нашу красавицу Вятку и людей, живущих рядом.
Провести референдум по вопросу о химическом заводе в Мородыковском призвала член партии «Народной свободы» Светлана Марина.
Действующая власть привыкла навязывать людям свои антиконституционные решения, но Конституция дает нам право самим решать важнейшие для страны вопросы через референдум. Быть или не быть объекту Мородыковский, должен сказать народ.
Участники митинга приняли резолюцию, призывающую правительство Российской Федерации запретить строительство комплекса по переработке и утилизации химических отходов на объекте Мородыковский. Во время акции всем желающим раздавали противогазы, пока в качестве сувениров. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В минувшие выходные завершился саммит «Большой двадцатки». О том, как российские телеканалы освещали участие в нем президента России Владимира Путина, в телеобзоре Славы Тарощиной.
Путин еще летел, а наш телевизор уже подавал его прилет в Осаку как вообще великую победу. Тут наблюдался даже, я бы сказала, такой библейский размах. Дальше я позволю себе цитаты, потому что иначе я не смогу передать атмосферу этого великого праздника. Время покажет, устами Кузичева начинал свою речь вот примерно таким образом. Смотрите, в Осаке тайфун, ливень, ужасная погода. Но вот Путин выходит из самолета, и сразу воссияло солнце, дождь прекрасный. Прекратился. Случайно задает сам себе вопрос Кузичев. И тут же отвечает с улыбкой Монны Лизы. Не знаю. То есть Путин вместе с солнцем только появился на японской земле, а американский журналист Майкл Васюра, это такая новая звезда на пропагандистских шоу, очередной, видимо, враг на зарплате, человек со странной для русского уха фамилией Васюра, он уже докладывает из Нью-Йорка. Трамп проиграет Путину. Американцы считают, что Путин лучше подготовлен, и он главнее Трампа. Это я напоминаю. Это Путин только-только вынырнул вместе с солнцем из самолета. Собственно, этот сюжет исчерпан с первой минуты. Дальше можно только наблюдать за нашими корреспондентами, экспертами, которые, как сказал бы поэт Некрасов, одержимы холопским недугом в описании президента. Это уже, конечно, с каждым разом становится все неприличнее и неприличнее. Дмитрий Киселев не скупится на восторге. Он описывает Владимира Владимировича не только как великого политика, первого политика мира, великого президента, но и как оригинального мыслителя и философа, дальше я цитирую Киселева, цитаты которого мгновенно распространяются по всему миру, так как они очень свежи и актуальны. Но стоит ли говорить, что вот особый восторг Киселева вызывали размышления Путина о либерализме, потому что эти рассуждения, они очень близки к самому Киселеву. Похороны либерализма как идеи были немедленно восприняты армией толмачей в студиях. Это было воспринято как руководство к действию, потому что давненько так отчаянно не сражались с пятой колонной. Я все думала, где они уже нашли вообще, в каком тумане они смогли разглядеть эту самую колонну. Но, тем не менее, разглядели. Я думаю, что эта тема такая перспективная, она будет продолжаться, потому что лето, скоро поездки закончатся, и вот как раз мы будем уже хоронить либерализм всем миром. Ну, стоит ли говорить, что триумф Путина перекрыл все новости? О катастрофе с паводками в Иркутской области заговорили, ну вот по-настоящему заговорили, так в новостных блоках это было, стояло сообщение на первой позиции, только когда там появился Владимир Владимирович, убирающий воды, как мы знаем, кивком головы.
О том, как российские телеканалы освещали участие Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», рассказывала телевизионный обозреватель Слава Тарощина полностью. Ее телеобзор можно найти на нашем сайте в разделе «Подкаст. Время свободы. Контекст». 15 лет назад, 29 июня 2004 года, бесследно исчез журналист-расследователь петербургского журнала «Город» Максим Максимов. Сотрудники агентства журналистских расследований, в котором Максимов в свое время работал, пришли к выводу, что его заманили в здание в центре города и затем убили. Причем, по данным расследования, в убийстве участвовали милиционеры, чью деятельность изучал Максим Максимов. Теперь, 15 лет спустя, агентство журналистских расследований обращается с призывом обратить внимание на это дело к исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову, как агентство обращалось и к его предшественникам. Мой собеседник, главный редактор «Ажура», Александр Горшков. Александр, известно ли, какое расследование вел Максим Максимов, когда он погиб?
Да, известно. Максим занимался историей, которая объединила несколько эпизодов, когда сотрудники полиции, тогда еще милиции, фактически фабриковали уголовные дела с помощью своего осведомителя, который выступал в роли подсадной утки. Эти эпизоды касались совершенно разных людей, совершенно разных дел в разных сферах, в том числе в таможне и в других областях. Собственно говоря, Максим обратил внимание на эти эпизоды и занимался расследованием. Он обращался даже за комментарием, собственно говоря, к тем сотрудникам полиции, в отношении которых вел расследование. И эти сотрудники полиции, по нашим сведениям, по нашим данным, а мы считаем для себя эту историю доказанной, эти сотрудники и расправились с Максимом.
Ну вот вы сейчас сказали очень важные слова. Вы считаете, что вы доказали, кто являются убийцами. Понятно, что, исходя из презумпции невиновности, вы не можете, видимо, публично назвать эти имена. Но все-таки почему такая уверенность? Вам удалось настолько точно установить, что произошло с Максимом, что вы можете это утверждать?
Да, мы совершенно точно можем утверждать, что 15 лет назад, 29 июня, осведомитель милиции, выступавший в роли журналиста, у него на самом деле было журналистское удостоверение одной малоизвестной московской редакции, под предлогом сотрудничества выманил Максима навстречу, затем предложил ему пройти в офис издания и заманил в баню на Фурштадской улице. Это такая приватная баня, где, собственно говоря, Максима уже ждали сотрудники полиции, а также их подручные из числа бывших уголовников. И по тем сведениям, которые мы получили от этого осведомителя, а также от одного из подручных, там Максима задушили, упаковали тело в заранее приготовленную целлофановую пленку и вывезли. К сожалению, тело мы найти не смогли.
Ну, вы открыто говорите об участии полицейских, видимо, в то время еще милиционеров, в убийстве журналиста Максима Максимова. Прошло 15 лет. За это время, в общем-то, в Петербурге был не один губернатор. Один из этих губернаторов сейчас возглавляет Совет Федерации. Я не сомневаюсь, что вы обращались с собранными данными в правоохранительные органы. И неужели за эти 15 лет никто не дал команду взяться за это расследование и привлечь к ответственности виновных, которых, как вы говорите, вы установили совершенно точно?
Мы обращались с этими данными к бывшему губернатору Петербурга, в бытность его губернатором, Валентине Ивановне Матвиенко. Мы обращались в Генеральную прокуратуру. Мы обращались в МВД на самый высокий уровень и еще в ряд других инстанций. Всем нашим собеседникам мы передали собранные нами досье, где изложенные нами обстоятельства доказывались не только показаниями людей, а доказывались объективными данными, такими как биллинги телефонов, и не только ими. У всех людей, которые могли принять решение, эти документы лежали на столах. Несколько раз расследование затухало и снова возобновлялось. Но тем людям, про которых мы говорили в нашем досье, никакие обвинения относительно убийства Максима так и не были предъявлены.
И эти люди до сих пор работают в правоохранительных органах?
Я не следил за их судьбой на протяжении последнего года, но, насколько я понимаю, по крайней мере, до недавнего времени они продолжали служить.
В Петербурге недавно был назначен исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Вскоре состоятся выборы, на которых он собирается баллотироваться. Я смотрел вашу пятничную программу, в которой участвовал и генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Он призывал Александра Беглова взяться за это расследование, говоря о том, что это может быть, в общем-то, фактором и предвыборной кампании. Но я хотел спросить, в этой связи вы собираетесь делать какое-то официальное заявление? Вот и в связи с этой датой, печальной датой, 15-летием со дня убийства Максима Максимова.
Заявление Андрея прозвучало, его программа, которая выходит в еженедельном эфире на нашем сайте, весьма популярна. Я не сомневаюсь, что исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову доложили о факте обращения. Будут ли предприняты какие-либо действия с его стороны? Но это скорее вопрос к нему. Я скажу, что нынешний полпред президента в СССР Гуцан, в бытность, когда мы занимались этим расследованием, возглавлял генпрокуратуру по Северо-Западному федеральному округу, и он совершенно точно в курсе тех материалов, которые мы собрали. Но, к сожалению, прошло 15 лет, несмотря на то, что нам удалось сделать почти невозможное, была проделана огромная работа. Весь коллектив «Ажура», агентство журналистских расследований, занимался этим расследованием гибели нашего товарища. Несмотря на все собранные доказательства, к сожалению, преступники не понесли наказания.
Моим собеседником был главный редактор агентства журналистских расследований в Петербурге Александр Горшков. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 июля. Сегодня отмечается Всемирный день бакинцев. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Свободы» продолжит повтор программы Сергея Медведева из цикла «Футурошок». Она называется «Интернет животных». Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.